Параграф 87. Царство Иудейское. Иудейское царство заключало в себе не только земли Иудина и Вениаминова колен, но также земли Данова колена, переселившегося на север, и колена Симеонова, ослабевшего политически и потерявшего самостоятельность. Духовным сердцем Иудеи был храм. В нравственном отношении царство усилилось переселением в его земли колена Леви, священников и левитов, покинувших Израиль с введением там культа золотых тельцов. К иудеям отошли значительные богатства Соломонова царства. Раваам, сын Соломона. Первые годы его царствования отличались миром и спокойствием, но благоденствие не пошло иудеи на пользу. Уже в 4-й год своего правления Раваам стал поклоняться идолам, возможно, под влиянием матери, аммонитянки Наамы, и увлек в нечестие народ. По примеру своего отца, Раваам обзавелся гаремом 18 жен и 60 наложниц, и его царствование стали сопровождать многочисленные интриги и соперничества. В 5-й год царствования Раваама за уклонение от идолопоклонства Господь оставил страну без своей защиты, и Иудея была опустошена нашествием фараона Сусакима, Шишонг I. Когда египетское войско поступило к Иерусалиму, царь и народ смирились, раскаялись в своих беззакониях и возопили к Богу, который не замедлил спасти их от плена. Однако иудеям пришлось расстаться со всеми сокровищами храма и дворца и сделаться данниками фараона. Тяжкий урок вызвал некоторое очищение религиозной жизни народа и царя, но в целом Раваам продолжал делать зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Авия, сын Раваама. Начало его царствования ознаменовалось разгромом досаждавших иудеев и израильтян и отнятием у них нескольких городов. Победа вдвое превосходивших сил противника была результатом молитвенного подъема в стране, всецелого упования царя и народа на Бога. Но Авия не удержался на высоте этого доброго религиозного начала, стал ходить во всех грехах отца своего и царствовал всего 3 года. Аса, сын Авии. Выделялся среди всех царей особым благочестием. Он уничтожил жертвенники богам, разбил идолов, вырубил культовые деревья. Свою мать Мааху Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы Астарты. И не спроверг Аса истукан ее, по примеру Моисея, изрубил его в куски и сжег на долине Кедрона. Аса повелел иудеям взыскать Господа, Бога отцов своих, и исполнять закон его и заповеди. Бог наградил возрождавшуюся благочестие страну благоденствием. Выгодная торговля с Аравией в годы мира позволила иудеи вновь скопить значительные сокровища в храме и во дворце. Укрепив государство, Аса собрал войско и, сильным упованием на Господа, разбил огромную армию воцарившегося в Египте Зарая Эфиоплянина, сверхданническая ига. Эта победа отозвалась подъемом религиозного духа во всей Иудее и в Израиле. В исполнении слова пророка Азарии Аса всенародно в торжественной обстановке обновил завет с Господом. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труп и рогов, и радовались все иудеи, все и клятые, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его. Настороженный усилением иудеи, израильский царь Вааса усилил свой пограничный город Раму, расположенный всего в 15 километрах от Иерусалима. Аса убоялся нападения израильтян на столицу, и вместо того, чтобы просить защиты у Господа и положиться на его крепкую руку, бросился за помощью к язычнику, к сирийскому царю Винодаду, Бенадад I. Ценой сокровищ храма и дворца он уговорил Винодада расторгнуть военный союз с Израилем и напасть на него. Сам же тем временем срыл Раму до основания, употребив ее камни и бревна на постройку своих укрепленных пограничных городов Гевы и Мицвы. Как показали раскопки 1927-35 годов, внешняя стена Мицвы достигала 8-метровой толщины. Пророк Анания смело обличил Асу за противозаконный союз с язычниками, но тот в раздражении бросил пророка в темницу. Царь начал творить и другие несправедливые дела в отношении своих подданных. В своем уповании на военную силу и помощь людей, а не на Господа, Аса не раскаялся и в смертельной болезни больше надеялся на врачей, чем на Бога, омрачив маловерием свои последние дни. За время его все же относительно благочестивого 40-летнего правления в Иудее на израильском престоле сменилось 8 царей. Иосафат, сын Асы, энергично искоренял остатки идолопоклонства. Он стал истреблять даже незаконное служение Яхве на высотах, которое легко превращало в служение иным богам. Закон допускал жертвоприношения только в Иерусалимском храме. Посланные Иосафатом священники и левиты ходили по Иудее и учили народ закону Божию. Наградой за благочестие стало необычайное благоденствие. Страна находилась в мире со всеми народами. Филистимляне платили дань серебром, аравитяне множеством скота. К несчастью, Иосафат вступил в тесные взаимоотношения с нечестивым израильским царем Ахавом, женил своего сына и наследника Иорама на Гафоле, дочери Ахава и Иезавели. Иудея оказалась втянутой в войну с Сирией. Совместное израильское иудейское войско было разбито в Галааде, но Иосафат вернулся с войны невредимым. Он со смирением внял укору пророка Иеуя за этот неблагоугодный союз с нечестивыми израильтянами и поспешил загладить свою ошибку делами благочестия. Воспользовавшись ослаблением Иудеи, моавитяне, идумеи и аммонитяне составили военный союз и решили отомстить иудеям за свое многолетнее подчинение. Войско их было очень сильно, но благочестивый Иосафат прибег к помощи свыше. Он объявил пост по всей стране и обратился с пламенной молитвой к Богу. На следующий день иудейское войско выступило навстречу неприятелю с молитвенной песней «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Господь вверг врагов в панический ужас, и они стали убивать друг друга. Иудеям осталось только воспользоваться богатой добычей в покинутом вражеском лагере. Иорам, сын Иосафата, подпал под влияние своей кровожадной жены Гафоли. Воцарившись, он убил всех своих братьев, дабы владеть всем наследством отца. Под влиянием Гафоли Иорам стал насаждать культ Ваала. За эти преступления пророк Илия предрек множество бед царю и всему иудейскому народу, вовлеченному Иорамом в идолопоклонство. Моавитяне и эдомитяне подняли восстание, отложились от Иудеи и завладели единственным черноморским портом. На страну напали филистимляне и аравитяне, опустошили дворец, захватили жены Иорама и убили всех его сыновей, кроме младшего. Иорам умер от мучительной внутренней болезни и не был удостоен царского погребения. Ахозия, сын Иорама, продолжал дружбу с нечестивым израильским царем Иорамом, своим дядей. Когда Ахозия посещал в Самарии Иорама, раненого на войне с сирианами, то был смертельно ранен воеводой Иеуем, как потомок Ахава. Ахозия умер от ран в Мегидда, царствовав менее года. Гафолия, жена Иорама, чтобы воцариться по смерти Ахозии, истребила весь царский род Давидов, кроме своего новорожденного внука, сына Ахозии Иоаса, спасенного женой первосвященника Иодая. Шестилетнее правление Гафолии – единственный перерыв в царствовании потомков Давида в Иудее. Иоас, сын Ахози, 7-летним младенцем, был помазан на царство первосвященником Иодаем и провозглашен царем при поддержке военачальников, левитов и глав родов. Ненавистную народу Гафоли умертвили, с ней прекратился род нечестивого Ахава. Чтобы пробудить в народе религиозный дух, Иодай торжественно и всенародно возобновил завет с Богом. Вдохновленный Господом, пошел весь народ с земли в дом Ваала и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили. И Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. В правление Иоаса храм Божий был отремонтирован, и богослужение в нем достигло прежнего благолепия. При жизни первосвященника Иодая царь следовал его мудрым советам. Когда Иодай умер, 30-летний Иоас поддался дурному влиянию своих князей, позволил народу служить языческим богам и сам стал склоняться к идолопоклонству. Сын Иодая, первосвященник Захария, обличил царя и был по его приказу забит камнями до смерти во дворе храма, где некогда Иодай помазал Иоаса на царство. Иудея была наказана за свои беззакония нашествием немногочисленного сирийского войска царя Азаила. Сирияне небольшими силами истребили множество народа, принудили отдать сокровища храма и царского дворца. Царь был поражен тяжелой болезнью и был убит в постели в результате заговора. Иоас не удостоился погребения в царской усыпальнице города Давидова. Вместо него там был похоронен первосвященник Иодай, в сущности правивший страной в лучшие годы Иоаса. Амасия, сын Иоаса, делал угодное в очах Господа, но не от всей полноты сердца. Поход на Идумеев, потомков Исава, он взял свое войско израильских наемников, однако по требованию некоторого пророка Божия все же отослал их. Возгордившись победой, Амасия не возблагодарил Бога, он забыл о подателе всех благ, перенес в страну идумейских идолов и стал насаждать поклонение им, а пришедшему с обличением пророку пригрозил смертью. Власти горделивого тщеславия развратили сердце царя. Амасия был оставлен Богом, безрассудно объявил войну Иоасу израильскому и потерпел сокрушительное поражение. Израильтяне разрушили часть городской стены и разорили Иерусалим. Иудея стала зависимой от Израиля. Амасия был убит в Лахише в результате заговора. Азия, сын Амасии, делал угодное в очах Господа, и Бог сопутствовал ему во всех начинаниях. Он одержал ряд побед над филистимлянами, аравитянами и укрепил Иерусалим. В дни царствования Азии Иудея достигла могущества. Ни одно царствование со времен Соломона не было столь блестяще. Царь возгордился и решил, подобно священнику, принести кождение Господу. 80 священников воспротивились нарушению закона. Азия только разгневался на них, но когда собрался кадить, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. Азия со стыдом удалился и последние 10 лет жизни провел в отдельном дворце к югу от Иерусалима, но так и не покаялся. Соправителем он назначил Иоафама. В 1959 году были обнаружены остатки дворца Азии. Иоафам, сын Азии, был человеком благочестивым и делал дела, угодные Господу, но не ходил в храм, возможно, под впечатлением наказания отца. Иоафам привел к данничеству многие филистимские города и аммонитян. Его отец Азия одержал народ крепкой рукой, Иоафам же не имел твердости оградить народ от идолослужения. Благие достижения Азии и Иоафама были утрачены с вошествием на престол их нечестивого преемника. Ахаз, сын Иоафама, всецело отдался идолопоклонству. Он построил капище Ваалу и приносил в жертву этому идолу собственных детей. Идол Ваала, на раскаленных руках которого сжигались умерщвленные младенцы, получил название Молоха, поскольку такое жертвоприношение по-финикийски называлось Молх. Ахаз вознозил жертвы и курение идолам на высотах, подражал мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Наказанием за беззаконие стал набег идумеев на филистимлян, захвативших ряд городов, а также нашествие соединенного войска сирийского царя Рецина II и израильского Факея, намеревавшихся свергнуть династию Давида и принудить иудеев к союзу против Ассирии. Израильтяне пленили в Иудее 200 тысяч жен и детей, но по увещеванию пророка Одеда они усовестились и, накормив, отпустили пленных. Когда сирийское израильское войско осадило Иерусалим, Ахаз вознамерился обратиться за помощью не к Господу, а к языческому ассирийскому царю. Тогда ему явился пророк Исаия, предрек гибельность союза с Ассирией и провозгласил, что Господь сам защитит город. Пророк предложил царю на выбор любое подтверждение знамением, но идолопоклонник Ахаз устрашился. Тогда Исаия возвестил ему о грядущем рождении Бога-человека от девы вроде Давида. Из этого пророчества следовало, что Ахазу не должно было опасаться истребления своего царского дома Давидова. Однако маловерный Ахаз в страхе за свою жизнь и царскую власть послал могущественному ассирийскому царю богатые дары. Для этого он опустошил сокровищницу дворца, варварски ограбил святой храм. В те времена к власти в Ассирии пришел кровавый тиран-узурпатор военачальник Фул, вошедший в историю с именем Тиглат-Паласар III. Он талантливо осуществил военную реформу и имел по тем временам непобедимую армию. Он ввел массовую конницу, мощные колесничные подразделения, отряды саперов, которые вели осадные работы, прокладывали дороги и строили мосты. Фул осадил Дамаск и умертвил сирийского царя Рецина, разграбил Израиль, но Иудея попала к нему в зависимость. После ограбления храма Ахаз вовсе закрыл его, разбил священные сосуды и запретил приносить Господу жертвы. На месте прежнего жертвенника всесожжений он установил новый, сделанный по образцу языческого дамасского, и стал приносить в нем жертвы дамасским богам. В стране воцарилось омерзительное идолопоклонство, так что Ахаза после смерти не решились хоронить в царской гробнице. Езекия, сын Ахаза, был одним из самых выдающихся и благочестивых царей Иудеи. В своем правлении он следовал мудрым советам великого пророка Исаии. Езекия очистил храм, вынес языческих жертвенников, возобновил богослужение по полному чину, установленному Давидом. В неправлении Езекии погибло Израильское царство. Его народ был введен в ассирийский плен. Езекия призвал иудеев и оставшихся израильтян на Пасху в Иерусалим. Впервые со времен Давида с великим торжеством в течение недели праздновалась Пасха. Многие евреи северных колен не очистились по закону, но ели Пасху. Езекия помолился за них, и Господь простил народ. Езекия окончательно разрушил высоты, на которых совершалось то незаконное служение Яхве, то поклонение идолам. Он уничтожил в Иерусалиме идольские жертвенники и даже медного змея, воздвигнутого Моисеем, в пустыне для исцеления народа, потому что евреи стали почитать его за божество и совершали пред ним служение. Во время смертельной болезни Езекия получил через пророка Исаию откровение о том, что за глубокое покаяние Господь продлевает ему жизнь на 15 лет. Лежащему при смерти царю трудно было поверить в выздоровление, и Господь укрепил его чудом, подобным солнцестоянию при Иисусе Навине. Солнце обратилось вспять, и тень солнечных часов вернулась назад на 10 ступеней, 40 минут. Вавилонский царь Меродах Валадан, Мардук Аплай I II, возглавивший антиассирийскую коалицию и надеявшийся заключить союз с Иудеей, прислал пышное посольство поздравить Езекию с выздоровлением и подробнее разузнать о невиданном чуде возвращения солнца, замеченном и в других странах. Вместо того, чтобы прославить Господа, Его могущество и попечительство в своем народе, Иезекия с гордостью показал послам сокровища храма и дворца, думая видом тленных богатств более расположить к себе могущественный Вавилон. Даже у него, благочестивого Иезекия, проявилась склонность уповать на человеческое, а не на Божие. Неблагодарность Богу тщеславие Иезекии скоро обличил пророк Исаия, предсказал Иудее вавилонское пленение. В 701 году до Рождества Христова Иезекия перестал платить дань Ассирии и заключил противозаконный союз с Египтом. Тогда разгневанный ассирийский царь Сеннахерим разбил египетское войско фараона Шабака, разграбил часть Иудеи и взял приступом укрепленный Лахиш. Иезекия в страхе послал Сеннахериму огромную дань, но это не удовлетворило ассирийского владыку, и он осадил Иерусалим. Иезекия со слезами великим благоговением и трепетом молился в храме об избавлении. «Господи Боже Израиля, сидящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы земли их и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руги его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Господь внял молению царя. Ангел в одну ночь поразил 185 тысяч ассирийских воинов. Так что Сеннахерим, вошедший в историю с эпитетом свирепого царя-солдата, со стыдом бежал в Ниневию, оставив иудеям стан с богатой добычей. В последние годы царствования Иезекии страна пребывала в благоденствии и довольстве. Царь укрепил города, построил в Иерусалиме новый водопровод, купель Силаам, запасной водоем, и провел в город воду от источника Гихон, для чего в скале был пробит полукилометровый туннель. И почил Иезекия с отцами своими, и похоронили его над гробницей сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. Манассия, сын Иезекии, отличался исключительным нечестием и навлек на иудею страшное бедствие. Повсюду было восстановлено идолопоклонство. Молоху вновь приносили жертвы детей, и стукан богини распутства Астарты стоял в самом Иерусалимском храме. Евреи разлетелись до того, что стали поступать хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Сам Манассия отличался жестокостью и пролил много невинной крови, так что наполнил ей Иерусалим от края до края. Много было убито ему пророков, смело обличавших его нечестие. На 22-м году царствования Манассии долготерпение Божие иссякло, народ был оставлен Господом, и тогда ассиро-вавилонское войско осадило Иерусалим. Вероятно, Манассия отложился от Ассирии. Войско возглавил ассирийский царь Асархаддон, сын Сеннахерима, провозгласивший себя и царем Вавилона, который он заново отстроил после уничтожения Сеннахеримом. Иерусалим пал. Манассия был постыдным образом отведен в Вавилон. Его вели как зверя с продетыми в ноздри кольцами и окованными цепями. В плену Манассия покаялся, глубоко смирился пред Богом отцов своих, и через 6 лет Господь возвратил его на трон. Писание сохранило покаянную молитву Манассии, которая начиналась словами прославления Творца. «Господи Вседержителю, Боже отцов наших, Авраама, Исаака и Иакова, и семени их праведного, сотворивый небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и запечатлевший ее страшным и славным именем Твоим». И кончалась молитва смиренным призыванием милости Божией. «Не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня в преисподнюю, ибо Ты Бог, Бог кающихся, и на мне яви свою благость Твою, спасши меня недостойного по великой милости Твоей, и буду прославлять Тебя во все дни жизни моей, потому что Тебя славят все силы небесные, и Твоя слава во веки веков». Вернувшись в Иерусалим, Манассия не изверг чужеземных идолов и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. Он восстановил жертвенник Господень и возобновил богослужение в храме. Но прекратить противозаконные жертвоприношения Господу на высотах Манассии не удалось. Амон, сын Манассии, делал неугодное в очах Господних, так как делал Манассия отец его, и всем истуканам, которые сделал Манассия отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился при лицом Господнем, как смирился Манассия отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. После 2 лет царствования Амон был убит в результате военного заговора. Иосия, сын Амона, зашел на престол 8-летним. В 16 лет он уже приступил к решительному искоренению идолопоклонства. Разрушил жертвенники Ваала, срубил посвященные деревам, под которыми совершались языческие обряды, уничтожил блудилищные дома. Для вразумления народа Иосия разбил и стер в прах множество идолов и рассыпал этот прах на гробах поклонявшихся им иудеев. Кости умерших жрецов царь приказал сжечь на их жертвенников, чтобы совершенно осквернить капище в глазах идолопоклонников и исключить возможность их возрождения. Иосия очистил не только Иудеи, но и бывшие земли Ефрема, Манассии, Симеона и Нефалима. Оставаясь формально вассалом Ассирии, он взял эти опустошенные земли под свой контроль. По примеру своего благолюбивого прадеда Иезекии, Иосия запретил жертвоприношение Яхве на высотах. Так сбылось все предреченное пророком Божиим, царю израильскому Иеровоаму. Вернувшись в Иерусалим, Иосия приступил к восстановлению и обновлению храма. Во время работ первосвященник Хилкия нашел в тайнике книгу Завета Господня, данную рукой Моисея, подлинник Второзакония или Пятикнижие, вероятно символически заложенный в основании храма. Когда придворный писец Шафан прочел книгу закона Иосии, благочестивый царь ужаснулся, сколь далеко народ отошел от исполнения Синайского завета, и какой страшный гнев Божий ожидает иудеев. Иосия обратился к пророчице Алдане, и Господь через нее подтвердил тяжесть преступлений народа и возвестил, что гнев его не погаснет. Но за благочестие, смирение, искреннее сокрушение дни царя окончатся в мире. Иосия не увидит падения царства. Иосия собрал народ в Иерусалим и прочел перед ним слова книги закона. Царь и народ каялись и торжественно обновили завет. Они клялись следовать Господу и соблюдать его заповеди. Согласно установлениям новообретенного закона, была совершена Пасха с такой торжественностью, с какой уже не совершалась до самого падения Иудеи. Но, как и в прежние времена, покаяние народа не было глубоким и основательным, поэтому Господь не отменил своего наказания. Фараон 26-й династии Нихао, как и его предшественник Саметих I, всеми силами стремился предотвратить появление вблизи своих границ мощных государств, и Нихао двинул свои войска через Палестину, пытаясь помочь Ассирии, погибавшей от нашествия набиравшего могущества нового Вавилонского царства. Ассирия была врагом Иудеи, и Иосия решил не пропускать Нихао через свои владения. Смертельно раненый в битве при Мегидда, откуда и название Армагеддона, что означает «место у Мегидда», где, согласно Апокалипсису, силы зла в конце времен попытаются одержать решающую победу. Иосия умер на 40-м году своей жизни. Иудея была покорена Египтом, но Нихао опоздал в Месопотамию. Его сражение с вавилонянами у Харана уже не могло помочь разгромленной Ассирии. Царствование Иосии ознаменовалось возрождением пророческого служения, почти исчезнувшего при его нечестивых предках. Ко времени Иосии относится пророческая деятельность Наума, Сафонии, Аввакума и величайшего среди пророков Иеремии, поддерживавшего царя Иосию в деле религиозно-нравственного возрождения Иудеи. Иеремия предсказывал грядущее разрушение царства, вавилонское пленение и грозно обличал тех сановников, которые предлагали искать спасение в противозаконном союзе с Египтом. Йоахаз, сын Иосии, был помазан на царство и показал благочестие, но Нихао не понравилось самовольное избрание царя вассальной Иудеи, и, возвращаясь после неудачной попытки помочь Ассирии, фараон увел Иоахаза после 3 месяцев царствования в египетский плен и на его место назначил другого сына Иосии. Иоаким, сын Иосии, был обременен данью фараона, но и сам сильно притеснял народ, дабы жить в роскоши. Казалось бы, за множеством бед и напастей пришло время израильтянам образумиться и справиться, но нечестие настолько исказило совесть народа, что в своих бедствиях евреи стали видеть мщение низвергнутых ими при Иосии языческих богов. Идолопоклонство с новой силой выдворилось в стране, прежним богам добавились идолы египетские. Высоты курились от нечестивых жертв, рощи оскорнялись позорными ритуалами, посвященными Астарте. Под самыми стенами Иерусалима в долине Геномовой дети приносили жертву Молоху. Пророки за свои справедливые обличения безжалостно преследовались и умерщвлялись. В безумии народ гнал их, как нарушителей общественного порядка. Суббота совершенно не соблюдалась. Этот освященный день евреи проводили на рынке и в разгуле. Иудея все настойчивее устремлялась в духовную и нравственную пропасть. Для отрезвения народа Господь послал царя Нововавилонской империи Навуходоносора II, который, разбив при Кархемыше фараона Нихао, вторгся сильным войском в Иудею. Иоаким с поспешностью признал его владычество. Если бы окончательно смирился, то мог бы надолго отвратить гибель Иудеи, оставаясь данником Вавилона. Но через 3 года Иоаким отложился от Вавилона и вступил в союз с фараоном Нихао. Разъяренный Навуходоносор II молниеносно явился в Иерусалим. Иоаким без сопротивления отворил ворота города, надеясь утишить его гнев, но был закован в цепи. Иоаким удалось откупиться от плена обещанием платить дань больше прежней. качестве залога верности Навуходоносор II ввел в плен несколько тысяч народа и многих знатных юношей Иудеи, а также взял из храма часть драгоценных сосудов. Это было первое пленение, 607 год до Рождества Христова, 4-й год царствования Иоакима, которое считается началом 70-летнего Вавилонского плена. Через 3 года Иоаким нарушил свое обещание и вновь отложился от Вавилона в тщетной надежде на поддержку Египта. Навуходоносор разделался с иудеями посредством окружавших страну языческих народов. В Иудеи нагрянули полчища аммонитян, моавитян, сириян. И ужасом войны прибавился и страшный голод. Царь Иоаким погиб бесславной смертью и, по предсказанию пророка Иеремии, был предан ослиному погребению. Его тело выбросили за ворота города. Иехония, сын Иоакима, продолжал нечестивые дела своего отца и царствовал только 3 месяца. К Иерусалиму поступил Навуходоносор II. Чтобы избежать разрушения столицы, Иехония вышел из города со своими женами и приближенными и сдался в плен. Навуходоносор пощадил его, но город разграбил. Как сообщает хроника царского дома Вавилона, он осадил город иудеев и покорил его во второй день Адара, 16 марта. Навуходоносор взял все сосуды храма и сокровища дворца. Вместе с царским домом, вельможами, лучшими воинами, ремесленниками Иерусалима, числом около 10 тысяч человек, Иехония был отведен в Вавилон, была пленена и большая часть населения Иудеи. Это событие называют вторым пленением, 602 год до Рождества Христова. Столица с храмом и остатками населения еще сохранялась. 11 лет продолжалась ее предсмертная агония. В 1933 году, уже в наше время, при раскопках дворца Навуходоносора, были обнаружены таблички, датированные 592 годом до Рождества Христова, в которых значится перечень продуктов для семьи плененного иудейского царя Иехонии. Сидекия, сын Иосия, был поставлен Навуходоносором управлять жалкими остатками населения и притеснял народ еще более своих нечестивых предшественников. Фараон Псамметих II, преемник Нехао, искавший союзников в противостоянии Вавилону, посетил в 591 году Палестину и, по-видимому, обещал своим сторонникам военную поддержку. Едом, Моав и Амон отложились от Вавилона и вступили в союз с Египтом. Пророк Иеремия убеждал царя и народ не следовать их примеру, сидеть тихо и не раздражать Вавилон. Но греховная жизнь ожесточила сердца иудеев, и они не вняли голосу Божию. Следуя совету преегипетской партии, Сидекия обратился к египтянам, нарушив клятву верности с призыванием имени Божия, данную Навуходоносору. Сидекия надеялся на помощь египетского войска, но пророк Иеремия предупредил: «Войско фараоново, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою». Полководец Навуходоносора II Навузардан, оттеснив вышедшую было на помощь иудеям египетскую армию, осадил Иерусалим. В городе начался страшный голод и эпидемии. Трупы валялись прямо на улицах. Матери поедали тела умерших детей. Осада продолжалась 30 месяцев, до конца лета 589 года до Рождества Христова, по ассирийским хроникам 586 года, когда, наконец, в стене был сделан пролом, и город пал. Сидекии удалось бежать, но он был схвачен на Иерихонской равнине и приведен в ставку Навуходоносора в Ривлу. Сыновья Сидекии были заколоты на глазах у отца. И это зверство было последним, что он видел своими очами. Царя ослепили и в цепях увели в Вавилон. Храм был разграблен и разрушен до основания. Иерусалим горел 3 дня и превратился в развалины. Большинство евреев были уведены в плен. В Иудее осталось лишь ничтожное количество бедных земледельцев для обработки полей и виноградников. Это третье пленение совершилось в 589 году до Рождества Христова. Порабощенных грехом, неверных служителей истинного Бога построили в колонны, связали длинными веревками и погнали в далекий и чуждый Вавилон. В жизни народа начался новый период – Вавилонское пленение. Оставшиеся в Иудее в 581 году до Рождества Христова подняли мятеж, убили вавилонского наместника Гадолию и в страхе перед расправой бежали в Египет. Тщетно пророк Иеремия призывал их к необходимости смириться под властью Навуходоносора, как под карающую руку Божию, и убеждал, что только через покаяние и исправление Господь избавит свой народ. Его никто не услышал. В Иудею вновь пришел Навуходоносор и увел остатки населения в Вавилон. Навуходоносор II вторгся с войском в Египет, водворил на престоле вместо неугодного его интересам Априя I фараона Амасиса и умертвил в Египте многих иудеев. Каковы же итоги истории к концу периода разделенного царства? 1500 лет назад праотец Авраам жил в Халдее, получил обетование о земле Ханаанской и множестве потомков. Земля была дана, и потомство множилось, был славный Израиль, город Иерусалим, и в нем дивный храм, в котором пребывал Господь. И что же теперь? Нет ни Израиля, ни Иерусалима, ни храма, а остатки потомка Авраама снова в Халдее, в Вавилоне. История сделала круг. Все вернулось к началу? Нет. Теперь в Халдее были другие евреи, убедившиеся в пагубности следования своим страстям, познавшие свои греховные немощи. С этим бесценным багажом народу предстояло прийти в разум истины и в уничижение вавилонского плена, из которого должен был выйти обновленный Израиль. Господь снова ввел свой народ в пустыню, по слову пророка Иезекииля, духовную пустыню народов, чтобы вновь закалить его в вере. В эпоху царств богоизбранный народ так и не смог подчинить свою жизнь закону, постоянно нарушал самое главное его требование – поклоняться только истинному Богу. В Вавилонском плену, лишенные храма, богослужения и жертв, евреи исцелятся, наконец, от болезни идолопоклонства. Подвиг Юдифи. Во времена царя Манассии, когда тот находился в ассирийском плену, Навуходоносор предпринял войну против Медийского царства и повелел пополнить свое войско народами, жившими к западу от Евфрата, в том числе иудеями. Но они не подчинились. Разгромив Медиян, Навуходоносор послал военачальника Алаферна с сильным войском, чтобы отомстить ослушникам. Жестоко наказав многие народы, Алаферн поступил к иудейскому городу Ветилуи, который заграждал проход на горную часть Иудеи, и с удивлением узнал, что евреи отважились сопротивляться. Алаферн разгневался и стал расспрашивать об отчаянном народе ханаанского жителя Ахиора. Тот рассказал ему историю богоизбранного народа, хранимого Богом в дни благочестия и оставляемого им за нарушение его закона. Ахиор советовал Алаферну прежде нападения узнать, не находятся ли сейчас иудеи под защитой своего могущественного Яхве или оставлены им. Но жестокий надменный военачальник осмеял разумные советы Ахиора и отправил его в Ветилую, как предвестника своей победы. Услышав от Ахиора намерение Алаферна осадить город, народ Ветилую с молитвой припал к Господу. «Господи Боже Небесный, воззри на их гордыню и помилуй смирение рода нашего!» Вскоре подступили враги и начали осады. Иудеи храбро защищались, но город стал так жестоко страдать от недостатка воды, что жители положили сдаться, если в продолжение 5 дней Господь не пошлет им помощь. В это бедственное время, когда человеческие силы были исчерпаны, Господь воздвиг народу спасение в лице чистой и богобоязненной Юдифи, имя означает «иудеянки». Оставшись вдовой, мудрая и красивая Юдиф продолжала жизнь в посте и молитве. Для спасения города она решилась на доблестный поступок и с молитвой взыскала помощи Божией. «Владыка неба и земли, Творец вод, Царь всякого создания Твоего, услышь молитву мою, сделай слово мое и хитрость мою, раны и язвы для тех, которые задумали жестокое против завета Твоего, святого дома Твоего, высоты Сиона и дома наследия сынов Твоих. Вразуми весь народ Твой и всякое племя, чтобы видели они, что Ты Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника рода Израилева, кроме Тебя». Иудиф отправилась к врагам. Когда передовая стража Сириан задержала ее, она сказала: «Я дочерь Веев, и бегу от них, потому что они будут преданы вам на истребление. Я иду к Алаферну, вожду вашего войска, возвестить слова истины и указать ему путь, которым он пройдет и овладеет всею Нагорной страною». Плененная красотой женщины, воины отвели ее к Алаферну. Военачальник услышал от Юдифи, что Бог иудеев предает ему свой неверный народ, поскольку от голода иудеи уже собрались употребить пищу, недозволенную им законом. Юдиф сказала, что Бог послал ее к Алаферну, чтобы указать через нее тот близкий день, когда иудеи, согрешив, прогневают Бога. Очарованный красотой иудеянки, Алаферн доверился ей. 3 дня провела Юдиф в ассирийском стане, и, пользуясь разрешением Алаферна, каждую ночь выходила со своей служанкой в долину Ветилуи под предлогом молитвенного вопрошания о том, не пробил ли час иудеев. В 3-й день Алаферн устроил пир для своих приближенных и пригласил Юдиф. Он любовался на нее и пил весьма много вина, столько, сколько не пил никогда, ни в 1 день от рождения своего, так что в бесчувствии отнесен был на постель свою и уснул. Все разошлись, оставив только Юдиф. «Господи Боже Израиля, укрепи меня!» – воззвал Юдиф. В эту решительную минуту взяла меч Алаферна и за всей силы ударила им, сняла голову упившегося военачальника. Завершив свою миссию, Юдиф со служанкой отправилась в долину Ветилуи, будто бы для совершения молитвы. Все жители старейшины Ветилуи поспешили к Юдифе, а отважная иудейка восхвалила Господа и показала голову ненавистного врага. Народ в изумлении благословил дела Божии и возблагодарил Юдиф. По слову Юдифи, рано утром иудеи вышли с оружием из города и показали намерение напасть на врага. Военачальники поспешили к Алаферну и в этот решительный момент нашли его обезглавленным. Пораженные страхом и ужасом, вражеские воины обратились в беспорядочное бегство. Иудеи их преследовали и истребляли во множестве. 30 дней евреи собирали добычу, оставшуюся от вавилонского войска. И никто более не устрашал сынов Израиля в дни Юдифи, и много дней по смерти ее.